Сергей Недоруб. Золотая коллекция. Загадка полтергейста. Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. Воронка. Майский вечер окутал город серой пеленой, но сумеречная зыбкая полутьма царила недолго. Повсюду зажигались фонари, их свет разгонял подступившую темноту. Набережной повезло даже больше, чем другим районам. Надежной защитой против ночи этой улицы служило множество ярких рекламных щитов, дорожных указателей и других источников света. После захода солнца именно они наполняли оттенками манящее очарование ночных улиц приморского курорта. По новой безупречно выглаженной трассе прошуршали колеса, и у входа в кафе остановился Dodge Viper. Синий, с двумя продольными белыми полосками, этот дорогостоящий автомобиль составил достойную компанию двум другим, припаркованным неподалеку. Левая дверца с задорно отогнутым зеркалом заднего вида резко открылась. Из салона вышла девушка. Морской ветер взъерошил ее волосы, она зябко поежилась и запахнула полы легкой курточки. Ей было страшно. Нажав кнопку на брелоке сигнализации, она заблокировала автомобиль и толкнула ладонью дверь кафе. Зазвенел колокольчик, и створка распахнулась. Уютное помещение встретило вошедшую мягким светом, запахом лакированной мебели и ароматом свежих фиалок, вазочки с которыми виднелись повсюду. Посетителей было немного. Девушка остановила взгляд на одном из круглых столиков, за которым сидели трое парней, и подошла к ним. «Вечер добрый, красавица!» — поприветствовал ее долговязый субъект, торс которого обтягивала футболка с силуэтом мотылька. «Как добралась?» Девушка аккуратно присела на предложенный ей стул. «Салют, капитан!» — ответила она. «В сумерках ехать тяжело!» Названный капитаном человек, понимающе кивнул. «Скоро будет совсем темно», — сказал он и перевел веселый взгляд на своих компаньонов. «Ну что, мужики, познакомьтесь, это наша третья участница». «Литера», — произнесла девушка и тут же предостерегла. «Настоящее имя не спрашивайте». Мужики, которым на вид не было и 30, коротко поздоровались. Оба они были коренастыми, с аккуратными стрижками, в стильной недешевой одежде. Литера устало улыбнулась им в ответ. «Не будем», — сказал один из сидящих за столиком. «Движок твоей лошадки их интересует больше», — сказал капитан. «Ты на чем прикатила? На Вайпере?» Девушка покосилась на него. «А у меня разве есть другая машина?» — спросила она. Капитан взял со столика чашку кофе. «Могла бы сказать, что есть», — проворчал он. «Вы бы поверили?» — поинтересовалась Литера, глядя не на него, а на компаньонов. «Почему бы и нет?» — ответил за них капитан. «Если у тебя Додж, тебе изначально верят больше, чем тем, у кого его нет. Проверено. Кстати...» Он поочередно ткнул пальцем в каждого из двух других парней. «Это Артик и Кайнам». «Попроще ничего придумать не могли?» — спросила Литера. «Подожди, еще увидишь их на трассе», — подзадорил капитан. «Это настоящие монстры». «Ты уже каталась раньше?» — спросил Кайнам. Литера посмотрела на него так, словно он появился за столиком только сейчас. «Нет», — ответила она, — «меня всегда возят на буксире». Капитан расхохотался. «Ты сегодня на нервах», — сказал он. «Что-то случилось?» «Все в порядке», — произнесла девушка, устремив взгляд на фиалки, благоухающие в вазочке на столе. «Все мы нервничаем», — впервые подал голос Артик. «Это часть игры». «В этой игре иногда разбиваются», — вставил капитан. «Об этом нельзя говорить перед гонкой». «Поправка», — капитан поднял указательный палец. «Об этом нельзя забывать. А говорить вслух или нет — личное дело каждого. Хотя мне и в самом деле волноваться незачем. Я-то сегодня не гоняюсь». И он снова рассмеялся.
«Разве нас будет не четверо?» — спросила Литера.
«Полезное замечание», — согласился капитан. «Четвертый где-то застрял, похоже. Предлагаю потихоньку выдвигаться.
Опоздавших ждать не станем». Все четверо встали из-за стола и направились к выходу. Девушка замыкала цепочку уходящих из кафе на улицу. Пересилив щемящее нежелание выходить, она все же переступила через порог. Ощущение пробирающего по коже холода постепенно исчезало. Свежий майский воздух овеял лицо ласковым дуновением. Запахи моря и крики чаек доносились до Литеры, успокаивая ее, немного снимая напряжение, неизбежное перед заездом. Кайнам с нескрываемым уважением разглядывал додж. «Неплохо», — сказал он, — «очень неплохо». «Спасибо», — скромно улыбнулась Литера. «Вежливое замечание для того, кто может позволить себе мустанг последней модели». «Не-не, жеребец мой», — поправил девушку Артик. «Кайнаму принадлежит тот желтый черепах». «Черепах?» — переспросил Кайнам, открывая дверцу своего желтого корвета. «Это ты что именно назвал черепахом? Разгон за 3,5 секунды против твоих 4. 3,9, чел!» «Ну все», — шепнул капитан на ухо Литере. «Сейчас начнется. У кого длиннее...» «Стоп!» Он выпрямился, глядя на перекресток улиц. «А вот и он», — сказал парень, которому сегодня гоняться не надо было. Улицу залило мощным светом фар. Урча двигателем, ко входу в кафе подкатил темный болид. «Не понял», — исторг Артик. «Это Ламборджини?» Двигатель болида затих, и бексеноновые фары погасли, позволив оценить внешний вид машины по достоинству. «Мурчелаго», — предположил Кайнам в попытке угадать модель. «Ха!» — воскликнул капитан. «Ревентон!» Кайнам присвистнул. «Такой милашке и проиграть не жалко», — искренне заявил он. Проведя подушечками пальцев по борту углепластикового корпуса, Литера окинула восторженным взглядом хищные очертания автомобиля-красавца. Тяжелая дверь с шипящим звуком поднялась вверх, изнутри появился водитель. «Я тебя вот что спросить хотел, Борланд», — крикнул ему капитан. «Зачем Ревентон тому, кто все равно умудряется опаздывать? Не, ну это реально странно». Пристальный в упор взгляд Борланда пробрал Литеру, отчего девушка непроизвольно поежилась, словно ее обдало порывом ледяного ветра. Крепкий, высокий хозяин Ревентона шагнул вперед и пожал руки товарищам. «Владельцы Ламборджини никогда не опаздывают», — ответил парень. «Они задерживаются». У его голоса был настолько приятный тембр, что Литера совершенно оцепенела. Капитан озабоченно покачал головой. «Нас ждет куча народу, брат», — сказал он. «Я должен был заправиться по-человечески», — пояснил Борланд. «Или ты предлагаешь мне убивать движок на попсовом топливе?» «А, ну да», — вспомнил капитан и согласно закивал головой. «Вот почему я предпочитаю тачки, более доступные простому человеку. Не такие требовательные к заправкам. И всем советую приобрести себе Форд или Митц. Познакомься с Литерой, кстати. Литера — это Борланд, наш номер 4». «На финише пересчитай заново», — сказал Борланд, глядя на девушку все так же в упор. «Привет». «Привет», — произнесла она коротко. Капитан сделал шаг вперед и встал между 4 участниками. «Уточним детали», — сказал он. 3 круга на стандартной трассе. Чисто показательный заезд. Никаких вставок, никакой закиси азота и прочей ерунды. Зрители хотят посмотреть красивый элитный бой. Ваши машины в сумме стоят 500 000 зеленых. Постарайтесь не разбить». «Будет сделано», — кивнул Кайнам. «Тогда поехали», — махнул рукой капитан. «До начала 10 минут». Форд Мустанг Артика рванул с места первым. Следом за ним мягко тронулся Шевроле Корвет Кайнама. Литера завела свой Додж Вайпер и терпеливо дожидалась очереди. Капитан втиснулся в низкий салон, занял кожаное пассажирское сиденье Ламборджини и потянул дверцу вниз. «Отличная звукоизоляция», — сказал он, щелкая ногтем по серебристой торпеде. «Не открывается?» «Фальшивая», — ответил Борланд, запуская двигатель. Приборная панель ожила и заиграла десятками диаграмм, высветившихся на жидкокристаллическом дисплее. По сути, он и был панелью. А куда штрафы за превышение складывать? Борланд тронул свой Ревентон вслед за корветом. «Когда получу хотя бы один, пересяду на минивэн», — ответил он. Капитан заерзал на сиденье, на котором приходилось буквально полулежать. Крыша нависала всего в нескольких сантиметрах над его головой. «Хорошо идет», — похвалил он. «Урчит, как котенок. Слушай, где ты взял Ревентон? Их же в мире, если не ошибаюсь, штук 20». «Путаешь с коллекционкой», — сказал Борланд, не глядя на попутчика. Он высматривал в зеркало заднего обзора «Додж», замкнувший вереницу дорогих автомобилей. «Тот, в котором ты сидишь, относится к специальному изданию». «И сколько их всего?» 10. «Да...» — капитан почесал затылок. «Я, конечно, догадываюсь, что ты себе ламбу в заезде выиграл. Но чтобы такую? Не подскажешь, что поставил взамен?» «Нет», — улыбнулся Борланд. «Сколько лошадок?» 650. «А сколько можно выжать на деле?» «Зависит от того, насколько хочешь угробить колеса». Капитан заржал и стукнул по мнимому бардачку. «Эй, осторожнее!» — предупредил Борланд. «Прости», — спохватился капитан. «Но ответ был хорош, надо запомнить. Чего ты сегодня такой заторможенный?» Борланд вырулил на широкую трассу и немного расслабился. «Да я просто не хочу разбить машину», — ответил он. «Расскажи лучше об этой герле с вайпером. Никогда я ее раньше не видел». «Потому как она не из наших», — сказал капитан. «Короче, в этом сезоне я решил чуть разнообразить открытие. Уговор был насчет дорогих машин. Главное, красивых, не обязательно гоночных. Пришлось собирать желающих по всему полуострову. Кайнама первым делом вызвонили, Артик сам на меня вышел, когда слух пустили. А Литера как-то ниоткуда взялась. Сама по себе. Никто из рейсеров о ней ничего не знает». «Больше желающих не нашлось?» «Был один парнишка, которого я знаю». Капитан скептически хмыкнул. «Только он на Линкольне раскатывает с шофером. Я как-то решил, что Додж предпочтительнее». «Да, наверное, ты прав», — сказал Борланд. «Ты хоть в заезде ее видел?» «Один раз. Спринт на четверых. Она пришла третьей. Ну, покатается для мебели, делов-то». «Додж не в угоне?» «Обижаешь, брат», — ответил капитан. «Все справки навел. Ее собственная машина. Наверное, папа подарил. Или богатый любовник. Ты смотри, за нами прет. Определенно, девочка на тебя запала. Парней, у которых есть Ламборджини Ревентон, в стране меньше, чем законных выборов и референдумов». «Ага, олигарх средней руки». «Слушай, ты утомил, капитан. Незачем каждые 5 секунд отмечать, кто и на чем раскатывает. Это всего лишь машина». «Да это не машина, а произведение искусства», — возразил капитан. «Блин, но почему такие роскошные малютки всегда достаются нудным трактористам, неспособным по достоинству оценить чудо?» «Я вполне заценил», — ответил Борланд. «И дорожный просвет на 3 сантиметра, который охреневает от крымских дорог. И бортовой компьютер, вежливо предлагающий съехать с обочины везде, где бы я ни катался. Пришлось его выключить. И топливную систему заценил, что плюется на каждый первый сорт 98-го. Но больше всего я оценил, что на низких скоростях машина просто портится». «Эх, не понять тебе земной сущности высших материй», — вздохнул капитан, воплощением которых является Ревентон. «Это что за рычаг? Передачи переключать? Что-то я не вижу никаких обозначений». Борланд коротко рассмеялся. Его попутчик глянул на него искоса и поудобнее устроился на жестком сиденье. Четверка скоростных автомобилей мчалась к морскому побережью. Крымский стритрейсинг в 2013 году процветал, но принял своеобразную форму. Полупрофессиональный вид спорта, который за многие годы существования так и не стал легальным, сильно видоизменился. Ушли те времена, когда все желающие кататься подтягивались на своих машинах и подыскивали себе соперников на месте, а длительность праздника измерялась часами и имела свой график. Ужесточение законодательства, вызванное возросшим числом аварий, привело к тому, что концепция экстремального вида спорта была пересмотрена. Главным правилом теперь была спонтанность заездов, которые происходили без каких-либо предварительных сборов. От внешних наворотов рейсеры не отказались, но и массовых шоу больше не устраивали. Очень кстати пришлась технология флешмобов. Глобальной тусовки больше не существовало, равно как и привязок к конкретному городу или послужному списку. Каждая гонка планировалась буквально накануне, по договоренности между организаторами и гонщиками. Информацию о точном месте и времени в среде потенциальных зрителей распространяли через интернет. Желающие присутствовать должны были держаться подальше от места проведения, вплоть до стартового момента. Не раньше, чем за 10 минут до начала, все заинтересованные собирались в назначенной точке и занимали положенные места. То есть припарковывались на обочинах трассы, либо при отсутствии машин располагались прямо на траве или земле. Никакого общения с гонщиками, никакой явной видимой толпы. Если сильно захочется, добро пожаловать за один из столиков кафе капитана в надежде, что выдастся подходящий случай перекинуться парой слов по теме с кем-нибудь из посвященных. Правила были строгими, но именно благодаря им стритрейсинг в Крыму выжил. Сегодняшняя гонка была особой. Показательный заезд на самых дорогих машинах из возможных в честь открытия курортного, а с ним и гоночного сезонов. От гонщиков требовалось лишь участие, а не победа. Все четверо должны были получить за это равные доли вознаграждения, которые предоставили зрители. Идея принадлежала капитану, общепризнанному мастеру рейсерского креатива. Новшество понравилось, судя по массовым отзывам, что появились в сети. «Так, мы на месте», — произнес организатор-капитан, по-хозяйски осмотрев корвет и мустанг, застывшие на оговоренных заранее условных линиях старта. «Народ, я гляжу, подтягивается. Тормозни здесь, я выйду. Затем давай на позицию. Потопаешь с третьей линии». «А не со второй?» — уточнил Борланд. «Третья», — ответил капитан, поднимая вверх гильотину двери. «Раз направление поменяли на противоположное, то и стартовую решетку тоже инвертируем. Не забывай, приедешь первым — получишь тортик». Парень выбрался из салона, для чего ему пришлось совершать сложные телодвижения. Ламборджини в высоту примерно по пояс взрослому человеку, и проем, образованный поднятой дверцей, оставляет всего лишь несколько десятков сантиметров. Поэтому требуется определенная сноровка, чтобы проникнуть в изящную, исключительно аэродинамичную, но крайне неудобную для нахождения в ней машину. По обеим сторонам от дороги стояло десятка три зрительских автомобилей. Еще несколько человек уселись на их капотах с банками пива в руках. Высоко подняв кулаки с выставленными большими пальцами, капитан коротко поприветствовал фанатов стритрейсинга. Организатор сделал все возможное, чтобы по максимуму сохранить стиль гонки, учитывая право зрителей на анонимность. В данный момент у всех желающих в салоне гремел один и тот же финский рок, транслировавшийся с компьютера в кафе капитана. Этого оказалось достаточно, чтобы придать спонтанному стритрейсингу некую уютную атмосферу, благодаря чему можно было наслаждаться гонкой, не выходя из машины, сознавая, что с твоими чувствами солидарны чувства других людей, которые испытывают их прямо здесь и сейчас. В особенности, единению способствовали камеры, которые крепились на машинах участников гонки и транслировали сам процесс заездов в реальном времени. Зрителям предоставлялась возможность наблюдать за гонкой на экранах ноутбуков, переключая ракурсы по своему желанию, и слушать комментарии капитана, которые он выдавал под заранее заготовленный саундтрек в исполнении «Poets of the Fall». Борланд скорректировал позицию, протиснувшись между машинами Артика и Кайнама, и остановился рядом с Фордом. Между Ламборджини, приземистым шедевром автодизайна двухметровой ширины, и корветом оставалось совсем немного пространства. Но синий Вайпер вписался в просвет без всяких затруднений. Борланд попытался разглядеть литеру. Тонированные стекла полностью скрывали девушку. Капитан закончил говорить, убрал телефон в чехол, встал посередине дороги, жестами показал несколько условных знаков и резко взмахнул руками. Четыре колесные ракеты мгновенно рванули с места под аккомпанемент клаксонов других авто.